Глава 28. С Бараком мы встретились у ворот монастырского подворья. Он стоял с лошадьми в поводу и цепким взглядом ощупывал всех, кто входил и выходил. Выслушав рассказ о моей встрече с леди Кэтрин Парр и Томасом Сеймуром, он вздернул брови. Король велел ему оставить ее в покое, но он все равно рискует встречаться с ней в Вестминстерском аббатстве. Вряд ли Сеймур собирался заговорить с ней. Думаю, он всего лишь хотел, чтобы она увидела его стоящим поодаль и поняла, что он ее до сих пор не позабыл. Он не похож на человека, терзаемого любовной лихорадкой. Нет, не похож. А вот она, наоборот. Я сочувственно покачал головой. Леди Кэтрин производит впечатление умной и добросердечной женщины. Но что могло ее привлечь в таком типе, как Сеймур? Может быть, это зов плоти? У нее был старый муж, а на горизонте маячила перспектива стать женой короля. Когда она молилась, на ее лице были написаны испуг и отчаяние. «Похоже, леди Кэтрин Парр произвела на вас неизгладимое впечатление», — насмешливо оскалился Барак. «Не говори глупостей, просто...» Мне показалось, что в ней есть что-то доброе, честное, качество, которое нечасто встретишь в придворных дамах. И не только в придворных. Барк хотел добавить что-то еще, но осекся. Смотрите, вон идет Харснет. Полагаю, мы с вами не станем рассказывать ему о сцене, которую вы наблюдали в церкви. Ни в коем случае. Это нас не касается. Теперь мы точно знаем, что убийство никак не связано с леди Кэтрин Парр, а остальное — не наше дело. Харснет уверенно шагал по монастырскому подворью, не глядя по сторонам. Нищие торговцы не осмеливались приставать к нему. Возможно, им было известно, кто он такой и что он может запросто отправить любого из них в каталажку. У этой публики имелись свои источники информации. «Добрый день!» — приветствовал нас Харснет. Вид у него был гораздо более жизнерадостный, чем в нашу предыдущую встречу. «Совещание прошло успешно», — осведомился я. Корнер кивнул. «Вероятно, у нас получится дать по рукам Боннеру и не позволить ему распространить свою охоту на Вестминстер. Эта территория ему не подвластна», — он впился в меня своим проницательным взглядом. «Есть какие-нибудь новости относительно Локли?» Я поведал ему о том, что по-прежнему подозреваю бывшего послушника в сокрытии неких важных данных, а потом рассказал о нападении на Кантрелла. «После того, как мы повидаемся с настоятелем, я прикажу задержать Локли для допроса, а его жена, как, по-вашему, ее, тоже стоит задержать?» «Нет, не думаю. Я не думаю, что ей что-то известно». «Значит, на молодого Кантрелла было совершено нападение», — задумчиво проговорил Харснет. «Но почему во имя всего святого он не хочет, чтобы у него в доме поставили охрану? Говорит, что ему уже все равно, будет он жить или умрет. Мне кажется, он малость не в своем уме». «В каком смысле?» «Он наполовину ослеп. Его вышвырнули из Вестминстерского аббатства, а позже у него на глазах умер отец». Этого вполне достаточно, чтобы рехнуться. Да, хотя отец и его друзья, как я понял, предлагали ему спасение. Я знаю некоторые такие группы. У них слепого энтузиазма больше, чем истинной веры, но при этом они находятся на верном пути. Харснет посмотрел на меня открытым взглядом, который должен был показать, что он ничего не скрывает. Как бы то ни было, мастер Кантрелл сначала присоединился к этой ячейке, а потом вышел из нее. Этого вполне достаточно, чтобы наш убийца решил, что он заслуживает смерти. «Я все же поставлю там пост, хочет он того или нет?» Корнер вздохнул. «Мне уже не хватает стражников. Нужно будет поговорить с лордом Хартфордом и выяснить, может ли он помочь нам с людьми. Кого назвал вам Кантрелл?» Я перечислил имена тех, кого экс-монах назвал в качестве членов секты, которой принадлежал его отец. Харснет задумчиво потер подбородок. «Одно или два из этих имен кажутся мне знакомыми. Я наведу справки. А теперь Поглядим, что нам удастся вытянуть из настоятеля Бенсона». Настоятель, как и в прошлый раз, находился в своем кабинете в маленьком домике, стоявшем среди руин наполовину разрушенного монастыря. Бенсон работал с какими-то бумагами. Стук молотков и визг пил раздавался сегодня громче, и на его лице застыло раздражение. Когда мы вошли в кабинет, хозяин окинул нас недовольным взглядом и патрицианским взмахом руки предложил садиться.
«Судя по вашим лицам, — заметил он, — дело все еще не разрешено. Признаюсь, ваши домыслы относительно того, что в преступлениях замешаны бывшие монахи Вестминстерского аббатства, мне глубоко отвратительны».
«Они больше, чем отвратительны», — ответил Харснет столь резко, что брови Бенсона полезли на лоб. «Произошло новое убийство, а мы до сих пор не можем найти ни Годдарда, ни его родных. Никаких следов». Корнер говорил стальным голосом, глядя прямо в глаза настоятелю. Бенсон наморщил лоб.
«Но уверены ли вы в том, что Годдард действительно связан с этими преступлениями?» —
вкрадчиво осведомился он.
«Что у вас есть, кроме знака пилигрима и предположений о возможном применении Двейла? По-моему, этого маловато».
«Возможно. Но так или иначе нам необходимо найти его».
«Я уже рассказал вам все, что знал. У меня нет ни малейшего представления о том, где может находиться Годдард».
Мастер Шардлейк, присутствующий здесь, имел беседу с бывшим послушником, работавшим в лечебнице для мирян, с Фрэнсисом Локли.
«Вот как!» — пробурчал настоятель.
«И где же этот Локли сейчас? Готов биться о заклад, что на дне бутылки?»
«Дело не в этом», — отрезал Харснет.
«А в том, что мы уверены, Локли знает что-то важное относительно Годдарда, но скрывает это».
«Сомневаюсь, что ему известно местонахождение лекаря», — вставил я, — «но что-то важное он знает наверняка».
«А вот я не знаю».
«Я арестую Локли для допроса», — сказал Харснет.
«Какое отношение все это имеет ко мне?»
Взгляд Бенсона не изменился, но его пухлая рука скользнула по столу к гусиному перу. Настоятель взял его и принялся вертеть в пальцах.
«Хочу предупредить. Когда имеете дело со мной, будьте поосторожнее на поворотах. У меня много влиятельных друзей. Я имею особую благодарность от короля за то, что организовал мирную капитуляцию Вестминстерского аббатства. Я, в конце концов, являюсь настоятелем этого великого собора, где покоятся английские короли».
«Мы же», — отвечал Харснет,
«ведем охоту на убийцу, который зверски умертвил 4 человек и едва не прикончил 5-го». «Повторяю вам, это никак не связано с аббатством», — в голосе настоятеля зазвучало нетерпение. «Клянусь святыми мощами, я знал Годдарда, разговаривал с ним. Он был одним из немногих монахов, с которыми можно было вести умные беседы. Но его интересовало только собственное благополучие и социальный статус. Предполагать, что он станет убивать людей, считая, что выполняет тем самым некие пророчества книги Откровения, просто смехотворно».
«Если в человека вселился дьявол, — тихо и размеренно заговорил Харснет, — не имеет значения то, каким он был прежде. Одержимый целиком поглощен лишь одним желанием выполнить волю нечистого». Бенсон перестал играть с пером и рассмеялся с нескрываемым цинизмом.
«Одержимый! Вы считаете его таковым! Эта версия заведет вас в тупик!»
«В зале Капитула я видел стенные росписи, иллюстрирующие апокалипсис апостола Иоанна», — сказал я. «Теперь они будут скрыты за полками для документов».
«Да, это была моя идея — использовать зал Капитула для хранения официальных бумаг. У нас, знаете ли, много свободного места образовалось. Ну и что из этого?»
«Монахи, вероятно, сотни раз видели эти изображения, так же, как и вы. Вряд ли можно было, рассматривая их изо дня в день, не думать об истории, о которой они повествуют». Настоятель передернул плечами.
«Я этих картинок почти не замечал, разве что думал иногда о том, что нарисованы они из рук вон плохо».
«И все же на некоторых людей они могли оказывать сильное воздействие», — возразил я. Бенсон просверлил во мне дыру взглядом и наставил на меня перо.
Ваше имя все время казалось мне знакомым, и я вспомнил, кто вы такой. Вы адвокат, которого король высмеял в Йорке 2 года назад. Как он назвал вас? Согбенным пауком. Мне рассказали эту историю после его возвращения. Он сравнил вас с каким-то здоровым йоркширским малым, который был с вами. Йоркширцам эта шутка пришлась по душе.
Я ничего не ответил.
«Вы не божий человек, сэр», — тихо сказал Харснет. «Я реалист», — разъярился Бенсон. «Такие люди, как я, уменьшают количество проблем, существующих в мире. Я понял, что наша система продажна и прогнила. Еще будучи молодым монахом и со временем подался к лорду Кромвелю. Вот уж кто был реалистом, так это он. Кромвель сделал меня аббатом. А я сделал так, что эта обитель сдалась тихо и мирно, без протестов и скандалов, поскольку они в королевской резиденции совершенно ни к чему. Король надеется, что когда-нибудь тоже будет здесь погребен, и он очень разозлится, если вы устроите скандал». Бенсон встал, давая понять, что разговор окончен.
По глазам Харснета я понял, что больше всего на свете ему сейчас хочется арестовать настоятеля,
бросить в темницу и лично подвергнуть его допросу третьей степени. Но в одном Бенсон был прав. Он являлся важной персоной, обладал вниманием, и при отсутствии прямых улик Харснету нужно было бы действовать с крайней осторожностью.
Мне подумалось, что он изначально выбрал неправильную тактику поведения с настоятелем, и в результате сразу же настроил его против себя.
Когда мы вышли на двор, Харснет повернулся ко мне. Я видел, что он буквально кипит от ярости.
«Вы ему верите?» — спросил он.
«Мне кажется, что настоятель тоже что-то скрывает. Причин тому может быть две. Он либо думает, что это не имеет значения для нашего расследования, либо считает себя слишком влиятельной шишкой, на которую нельзя надавить».
Ему не помогут никакие высокопоставленные друзья, если он утаивает важную информацию, которая помогла бы в раскрытии 4 убийств.
«Хотелось бы в это верить», — откликнулся я. Харснет стиснул губы.
«Послушаем, что нам скажет Локли. Не исключено, что это поможет прижать Бенсона. Я должен прихватить пару констеблей и взять в оборот Локли. Увидимся вечером в 6 часов, мастер Шардлейк».
Он поклонился и ушел.
«Не завидую я Локли», — сказал Барак.
«Да уж». Я оглянулся на дом настоятеля. Бенсон называет себя реалистом. Что ж, так оно и есть. Как и у любого из монахов, помогавших Кромвелю, им руководило только одно — жажда власти и денег. Едва ли он хоть изредка задумывается о судьбе монахов, которых выбросили из монастыря, и уж тем более не испытывает угрызений совести.
«У него она, по-моему, вообще отсутствует», — заметил Барак.
С крыши трапезной, которую сносили рабочие, свалился огромный каменный блок, и Джек от неожиданности моргнул, обвел взглядом картину разрушений, царивших вокруг, и расхохотался.
«Что смешного?» — удивился я.
«Этот болван Бенсон распинался о том, как он стал аббатом. Посмотрите вокруг, он стал хозяином развалин».
«И тем не менее, по соизволению короля, он до сих пор управляет Вестминстерским собором», — серьезно ответил я. Барак поднял глаза на огромную церковь.
«Значит, Генрих хочет, чтобы его здесь похоронили», — тихо проговорил он.
«И чем скорее, тем лучше», — еще тише отозвался я.
Харснет жил на северной стороне Вестминстера, в одном из красивых старых домов, стоявших вдоль Королевской улицы, чуть ниже дворца Уайтхолл. Над дворцом развевались флаги, его силуэт был красиво очерчен на фоне ясного синего неба, а солнце ярко отражалось в высоких окнах караульной постройки в воротах. Я остановился перед дверью дома Харснета с отполированным до блеска дверным молоточком в виде львиной головы. Мне было интересно, каким будет этот ужин с семьей Харснет, но еще интереснее было узнать, что рассказал ему Локли. Я постучал в дверь, и слуга проводил меня в большую гостиную. На высоком деревянном буфете, отражая свет ламп,
сияло золотое блюдо, а одна стена была увешана картинами, изображавшими путешествия волхвов в Вифлеем. Верблюды и повозки были выписаны в мельчайших деталях, а сами полотна выдержаны в теплых песочных тонах. Меня уже ждали Харснет и его жена. Корнер, облаченный в черный бархатный дублет, выглядел щеголевато. Аккуратно подстриженная борода с седыми прядями составляла контраст темным волосам. Однако выражение его лица было озабоченным. Жена Харснета оказалась маленькой, круглолицей женщиной со светлыми волосами и яркими глазами, полными любопытства. Она сидела на подушках и вышивала, но при моем появлении поднялась и сделала книксон. «Элизабет», — сказал Харснет, — «позволь представить тебе выдающегося адвоката Мэтью Шардлейка, который работает вместе со мной над... одним сложным делом». Харснет бросил на меня предупреждающий взгляд, и я понял, что его жена ничего не знает про убийство. Значит, чтобы услышать новости о Локли, придется подождать. Элизабет заговорила высоким, но приятным голосом. «Последнее время я почти не вижу Грегори, а когда он появляется, то у него такой усталый вид. Надеюсь, это не вы взвалили на него столько работы?»
«Упаси меня Бог, мадам, я всего лишь временно работаю вместе с ним».
«Грегори очень тепло отзывается о вас».
Я с удивлением взглянул на Харснета, поскольку полагал, что он не может испытывать уважение к тем, кто не разделяет его строгих религиозных воззрений. Корнер смущенно улыбнулся и опять убедился в том, что он застенчив.
«Я еще не поблагодарил вас за то, что вы прислали ко мне в дом человека», — сказал я. «Этот Ор симпатичный парень, и теперь женщины чувствуют себя гораздо спокойнее».
Харснет выглядел польщенным. «Я не сомневался в том, что Ор будет работать на славу, ведь он член нашей церкви». Элизабет пригласила меня за стол, застеленный нарядной, вышитой скатертью.
«Надеюсь, вы любите жареную баранину?»
«Больше всего на свете», — ответил я, ничуть не покривив душой.
Она позвонила в маленький колокольчик, и слуги внесли большое блюдо с бараниной и миски с овощами. Я вдруг поймал себя на мысли, что впервые нахожусь на званном ужине после того последнего вечера, который провел в гостях у Дороти и Роджера. «Сэмюэль, должно быть, уже уехал, и она опять осталась одна», — подумал я. «Завтра непременно ее навещу». Дверь снова открылась, и служанка ввела в гостиную четверых тщательно причесанных детей, двух мальчиков и двух девочек в возрасте примерно от 4 до 10 лет. Двое младших были в ночных рубашках.
«Входите, дети», — пригласил Харснет. «Я хочу познакомить вас с мастером Шардлейком».
Дети подошли и послушно выстроились перед отцом. Мальчики вежливо поклонились мне, девочки сделали книксон. Харснет улыбнулся.
«Юных джентльменов зовут Ависал и Ревнитель, юных леди Рахиль и Белла».
Все это были ветхозаветные имена, за исключением Ревнителя, одного из многих странных имен, которые протестанты давали своим детям, богобоязненный, неколебимый, спасенный. Две маленькие девочки с испуганным любопытством поглядывали на мою горбатую спину. Младший мальчик смотрел в пол, но у самого старшего из детей, Ревнителя, был злой, неприветливый взгляд. Отец положил ладонь ему на голову. «Надеюсь, ты извлек урок из сегодняшнего наказания?» — серьезным тоном спросил он. «Ты понял, что произносить имя Спасителя в суе — большой грех?»
«Да, отец», — ответил мальчик.
В его голосе звучала покорность, но глаза оставались колючими. Харснет отпустил детей, проводил их взглядом, и когда они вышли, грустно покачал головой. «Мне пришлось ударить Ревнителя палкой», — пояснил он, — «за то, что он ругался. Не самая приятная, но необходимая часть отцовских обязанностей. Я и представить себе не мог, что он знает такие слова». Корнер умолк, и лицо его снова приняло озабоченное выражение.
«Дети могут быть испытанием», — сказала Элизабет. «Но при этом они и великое утешение, и наше будущее». Женщина с улыбкой посмотрела на меня. «Муж сказал мне, что вы не женаты».
«Да», — коротко ответил я, дотянувшись ножом до нового куска баранины.
«Господь повелевает мужчине вступить в брак», — сказала Элизабет, не сводя с меня взгляда.
«Ну, мне он этого пока не повелел», — отозвался я и повернулся к Харснету. «Вы сказали, что занимаете должность помощника Корнера уже 6 лет. Могу я спросить, где вы изучали юриспруденцию, сэр?»
«В Мидл-Темпле. Затем в течение нескольких лет я работал в Линкольншире, откуда родом мои родители. А потом, 6 лет назад, случилось Северное восстание. Я собрал отряд для борьбы с этими папистами, но сражаться нам не пришлось. Они сдались без боя».
«В Йоркшире все обстояло иначе», — заметил я.
«Божьей милостью восстание удалось подавить и там. После этого я получил письмо, в котором меня приглашали к лорду Кромвелю. Вы ведь его тоже знали?»
Харснет уставился на меня своим проницательным взглядом, словно пытаясь проникнуть в мою душу.
«Да, с тех самых пор, когда он был молод и еще только стал радикалистом. Тогда он находился на вершине власти. Он сказал, что разглядел во мне способного человека и попросил занять пост помощника королевского коронера. Прежний только что умер». Харснет вздохнул. «В Линкольншире мы были счастливы и не хотели переезжать, хотя предложенная мне должность, как и любая другая на королевской службе, предусматривала солидный доход. Но деньги никогда не стояли для нас на первом месте».
«Лорд Кромвель был не из тех, кому легко отказать».
«О, я и не собирался отказываться, и убеждать меня тоже не было нужды. Хватило единственного аргумента. Кромвель сказал мне, что если я приму это предложение, при дворе станет одним добрым христианином больше».
«Он работает просто на износ, мастер Шардлейк», — посетовала Элизабет.
«Но каждый из нас должен жить так, как предназначил ему Господь».
Женщина улыбнулась, и я подумал, не относится ли последняя ее фраза к моей холостой жизни.
«Вы как-то упомянули о том, что подумываете организовать больницу для бедных», — напомнил Харснет.
«Я был только рад сменить тему».
«Да, это была идея Роджера Элиарда. Он задумал собрать пожертвования с членов Линкольнс-Инн, а то и вообще всех адвокатских корпораций, и учредить лечебницу для бедных и больных. Когда у меня появится свободное время, я непременно займусь этим».
«Это было бы замечательно», — согласился Харснет. «Между нами говоря, король не горит желанием тратить деньги, полученные от разорения монастырей, заменяя монастырские больницы чем-то получше.
Пришла моя очередь согласиться».
«Да», — сказал я, — «он занят только сооружением дворцов, и теперь, когда скотты побеждены, подготовкой войны с Францией».
«Ага. И все это ради суетной призрачной славы».
«Грегори!» —
одернула его жена. «Я знаю, дорогая, мы должны проявлять осторожность. Однако вернемся к теме больницы, мастер Шардлейк. Я хотел бы помочь вам в осуществлении этого проекта. У меня до сих пор множество знакомых в Мидл-Темпле. В каком месте вы собираетесь ее строить?»
«Признаюсь, я еще не задумывался об этом. Хотя после того, как снесли все монастыри в Лондоне, появилось сколько угодно свободного места».
Корнер был того же мнения. «Больницу нужно строить поближе к центру. Именно туда стекаются нищие со всего города, чтобы просить подаяния. Мы каждый день становимся свидетелями их страданий. Именно эти страдания, вкупе с необразованностью, становятся для них соблазном усомниться в милости Господа и мудрости Его. В больнице их можно было бы знакомить с Библией», — вставила Элизабет.
«Верно», — глубокомысленно кивнул ее муж. «Позаботившись о теле несчастных, позаботиться и об их душе». Мы уже покончили с ужином, и, перехватив мой полный нетерпения взгляд, Харснет сказал:
«Надеюсь, ты извинишь нас, дорогая, но нам с мастером Шарлейком нужно поговорить. Не желаете ли пройти в мой кабинет?» — обратился он ко мне. Я поднялся из-за стола и поклонился миссис Харснет. «Благодарю вас за прекрасное угощение, мадам!» Она склонила голову. «Рада, что вам понравилось. Подумайте, сэр, если бы вы нашли себе добрую жену, такой стол встречал бы вас каждый вечер!»
Харснет провел меня в свой кабинет, небольшую комнату, главным предметом которой являлся письменный стол, заваленный бумагами. На одной стене висел большой витраж в раме. На темном фоне были изображены красные и белые розы с золотыми листьями. Это произведение словно освещало комнату, наполняло ее теплотой и атмосферой уюта. Заметив мой взгляд, Харснет пояснил. «Это из старого женского монастыря в Бишопсгейте. Мне понравился этот витраж, тем более, что на нем нет изображений святых, что было бы идолопоклонничеством». «Да, вещи впрямь красивые. Но, сэр, что там с Локли?» Только что энергичный, подобранный, как на параде, Харснет словно сдулся и вялым жестом предложил мне садиться. «Я понял. Нужно ждать новой порции плохих новостей».
«Его нет», — бесцветным голосом сообщил Корнер. «Сбежал. Придя в таверну, мои люди застали эту женщину, как ее там, Бьюнс, что ли. Застали ее в панике. Локли за 3 часа до этого ушел к пивовару, чтобы сделать заказ, да так и не вернулся. Она сказала, что после вашего прихода он пребывал в ужасном возбуждении. Это лишь доказывает, что он что-то скрывал». Харснет положил вытянутую руку на стол и неожиданно сжал ее в кулак. «Локли сбежал. Он может быть убийцей».
«Едва ли. У него для этого ума не хватит, не говоря уже обо всем прочем. Нет, тут что-то другое. Всех, кто имел отношение к монастырским больницам, объединяет какая-то тайна. Барак предположил, что, возможно, тут замешана содомия, но такой вариант мне тоже не кажется правдоподобным. Будь моя воля, я бы немедленно заключил настоятеля Бенсона под стражу, но это не так просто. На завтра у меня назначена встреча с лордом Хартфордом. Посмотрим, что можно сделать». Ему это явно не понравится.
Пока нам не очень-то везло.
А вот убийцы, напротив, и, возможно, этому не стоит удивляться. Благодаря помощи дьявола, сидящего в нем, ему удается все, что бы он ни делал. Он становится невидимым, неуязвимым.
Харснет посмотрел на меня напряженным взглядом, в котором читался страх.
«Однако... с Кантреллом он потерпел неудачу», — напомнил я. «Разве допустил бы это дьявол?»
Не спуская с меня взгляда, Корнер подался вперед и заговорил еще более убежденным тоном.
«Я знаю, сэр, вы не верите в то, что убийца одержим. Но чем тогда можно объяснить совершение столь зверских, изощренных убийств, причем без видимой причины и цели, без какой-либо личной выгоды?»
Что-то он все же получает от этого. По крайней мере, в своем вышедшем из-под контроля сознании. Я думаю, он испытывает болезненное импульсивное желание убивать. Он не первый такой.
Сумасшествие? Если вы хотите, чтобы я принял вашу сторону, сэр, извольте мне обосновать свое утверждение. Объясните мне, в чем именно заключается его психическое расстройство, как... и почему он сошел с ума?
«Не могу», — честно признался я. «Все, что я могу, это сообщить вам, что похожие случаи наблюдались и раньше».
«Когда?» — удивился Харснет.
Я рассказал ему про Стродера и про Дереца. После того, как я закончил, Харснет развел руками и печально улыбнулся. «Вот видите, сэр, это 2 ярких примера одержимости, а не сумасшествия, каким мы его знаем, что бы там ни говорил этот ваш бывший монах доктор Малтон.
Возможно, истинного объяснения поступкам таких людей не будет найдено никогда.
А вот одержимость представляется мне отличным и вполне логичным объяснением», — торжествующим тоном заявил Харснет и, подавшись вперед, добавил. «Эти акты обретают смысл лишь в том случае, если трактовать их как злобное и нечестивое издевательство над истинной верой».
«Истинной верой?» — негромко переспросил я. «Так вы называете книгу Откровения? А как же иначе?» Харснет широко развел руками. «Это неотъемлемая часть Библии, которая есть Слово Божье, говорящее нам, как жить и обрести спасение, как начался мир и каким будет его конец. Нам не дано решать, каким частям Библии верить, а каким нет».
«Многие от первых отцов церкви до нашего современника Эразма сомневаются в том, что книга Откровения является боговдохновенной. Но тем не менее отцы церкви приняли ее. Эразм был и остается папистом, он не истинный праведник. Откровение — это часть Священного Писания, а в человека, которого мы ищем, вселился дьявол и заставляет его вершить безбожные дела». Я не ответил, понимая, что в этом нам с Харснетом никогда не прийти к согласию. К моему удивлению, он вдруг улыбнулся и сказал: «Вижу, я вас не убедил».
«Боюсь, что нет», — также с улыбкой ответил я. «Как и я вас».
Он смотрел на меня без капли враждебности и, наоборот, с каким-то сочувствием. «Извините настойчивость моей жены в вопросах ценности семейной жизни. Женщинам в наши дни позволено говорить все, что им заблагорассудится, но она права.
Мэтью, вы позволите называть вас просто Мэтью?»
«Конечно». «Так вот, я с интересом наблюдал за вами всю последнюю неделю. Совместная работа дает прекрасную возможность оценить человека. Вы — человек большого ума и высоких моральных принципов.
Благодарю вас.
Вы были удачливым адвокатом и находились рядом с Томасом Кромвелем, когда он только начинал. Я думаю, вас вполне могли бы назначить одним из уполномоченных, которым было поручено свести на нет все монастыри.
Такая работа не по мне. Для нее требуются более безжалостные люди.
Да, у вас сильны моральные устои, но высокоморальный человек не должен терять веры.
Когда-то я делил адвокатскую контору с одним хорошим человеком, приверженцем новой веры. Потом он ушел и сделался уличным проповедником. Я часто вспоминаю его. Наверное, он и по сей день шатается где-нибудь по дорогам. Однако я знавал и хороших людей, которые исповедовали старую веру. Тоже относятся и к злодеям, их можно встретить среди приверженцев и той, и другой веры.
«Я думаю, вы полны сомнений. Вы из тех, кого Библия называет лаодикийцами».
«Лаодикия — город, где возникла одна из церквей, на которые Иоанн Богослов обрушивается в Откровении».
«Да,
я сомневаюсь». Я поймал себя на том, что в моем голосе зазвучал холод. Мне не хотелось этого разговора. Не хотелось, чтобы Харснет обращал меня в свою веру, к тому же в столь покровительственной манере. Но мне также не хотелось быть с ним грубым. Его страстность была искренней, а мне с ним еще предстояло работать.
«Простите меня за нескромность», — продолжал он, «но, может быть, испытывать душевную горечь, упорствовать перед Богом вас заставляет ваш физический недостаток? Я заметил, как болезненно вы отреагировали на слова настоятеля Бенсона, вспомнившего случай, когда король в Йорке высмеял вашу горбатость. К сожалению, когда подобные вещи говорят тебе в лицо, это надолго врезается в память.
Вот теперь я почувствовал злость. На сей раз он зашел слишком далеко. Я был горбат и тогда, когда являлся, говоря по-вашему, человеком истинной веры. — твердо ответил я. — Сейчас я сомневающийся лаодикиец, как вам угодно было выразиться. А все потому, что на протяжении 10 лет я видел с обеих сторон людей, которые твердили о своей любви к Господу, но одновременно с этим грабили и убивали себе подобных. По плодам их узнаете их. Не так ли говорится в Библии?
Поглядите на плоды, которые принесла религия за эти 10 лет. Перед глазами у нашего убийцы не счесть примеров, которые могут вдохновлять его на самые изощренные преступления».
Харснет нахмурился. «Сторонники папы делают все, чтобы доказать, будто истинной вере чуждо милосердие, и мы должны бороться с этим. Вам известно, что творит Боннер. Я не сторонник жестоких мер, более того, я их терпеть не могу, но иногда без них не обойтись».
«Во что же вы верите, Грегори?» — осторожно спросил я.
«Неужели, подобно Кранмеру, вы полагаете, что король, наместник Бога на земле, посажены на трон, чтобы притворять в жизнь доктрину церкви, что все должно происходить в соответствии с его волей?»
«Нет, я верю в то, что истинная христианская церковь должна быть самоуправляема, никаких епископов, никаких таинств. Так, как было в начале, так должно быть и в конце. А конец близок, в это я тоже верю».
«Так я и думал.
Я вижу знамения, странные вещи, происходящие повсюду, вроде тех огромных рыб, которых извергли воды. Вижу преследование истинных христиан. Антихрист здесь — это папа. Сейчас не время для полумер».
«Я же уверен в том, что книга Откровения была написана лжепророком», — ответил я. «А убийца осуществляет его дикие мечты и фантазии».
Я думал, Харснет взорвется от злости, но его взгляд оставался сочувственным. Он тяжело вздохнул.
«Вижу, как вы искренне верите в то, что говорите, Мэтью. Я способен взглянуть на вещи с вашей позиции, и, поверьте мне, самому зачастую не нравится делать многое из того, что мне приходится делать. Например, способы, которые я применяю в этом расследовании».
Его щека дважды дернулась, будто от нервного тика. «В тот день я усердно молился, и, как мне кажется, Бог услышал меня и утвердил меня в мысли о том, что истину о смерти несчастного Элиарда необходимо сохранить в тайне. Я никогда ничего не делаю без молитвы и начинаю действовать, только получив ответ от Бога и поняв, что я нахожусь на верном пути. В конце концов, держать ответ мне придется перед ним, а не перед смертными».
Он посмотрел на меня взглядом, в котором сочетались страстность и серьезность.
«В юности я тоже сомневался, как, наверное, любой человек. Но однажды, когда я молился, прося просветления, я почувствовал, как в меня вошел Бог, и мне показалось, будто я очнулся после долгого сна. Я ощутил любовь Бога. С моего сознания словно спала пелена.
Мне казалось, что однажды я испытал то же самое», — с грустью отозвался я.
«Но этого, видимо, оказалось недостаточно».
«Нет», — Харснет улыбнулся.
«Возможно, такой момент еще наступит. После того, как закончится весь этот кошмар».
Он замялся, и в его глазах вновь проступила застенчивость.
«Мне бы хотелось быть вашим другом, Мэтью», — сказал он. «Поверьте, я умею дружить».
«Даже с лаудикийцами?» — рассмеялся я.
«Даже с ними».
Я пожал ему руку и подумал, что когда все это останется позади, произойдет одно из двух. Либо я обрету веру, либо он ее потеряет.